Итак, мы находимся во втором послании святого апостола Петра, первая глава. Сегодня я читаю 16, 17, 18 стихи. Первое соборное послание святого апостола Петра, первая глава. То есть второе соборное послание святого апостола Петра, первая глава, 16 по 18 стихи. «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитросплетенным басням последуя, но бывши очевидцами Его величия. Ибо Он, то есть Христос, принял от Бога Отца честь и славу, когда от велелепной славы принесся к нам, к Нему такой глас: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». И этот глас, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с Ним на святой горе». Вот такой текст Священного Писания я прочитал, и вы читали, кто не читал, слышали. Так вот, дорогие, мое желание сегодня посмотреть, и не просто посмотреть, а глубоко вникнуть и поразмыслить над Евангелием, которое возвещал апостол Петр. Евангелие, возвещаемое Петром. Итак, посмотрите, заканчивается удивительный фрагмент второго послания, и он заканчивается удивительной истиной. Господь через апостола Петра утверждает то, что он говорил раньше. Это не просто теория хорошая, вот, это не просто какой-то хороший рассказ, хорошего содержания, абсолютно нет. Здесь потрясающее заявление. Петр говорит им, итак, он говорит: «Мы возвестили вам». Он не только себя включает, он включает всех апостолов, тех, которые вместе с ним возвещали Евангелие. Что возвестили? Забавные истории или душещипательные рассказы, вызывающие слезу? Нет. Это заявление показывает нам, что есть Евангелие на самом деле. Заметьте, что это заявление, оно обладает ценностью огромной важности. Что вы находите в этих посланиях? Когда вы внимательно читали, слушали то, что мы проходили с вами в первом послании, и вот уже несколько воскресений подряд мы проходим второе послание, что Петр называет то, что он им говорил, и то, что он писал, он это называет, что это есть Божья сила. В чем? В пришествии Господа Иисуса Христа. В том, что Он был, и в том, что Он грядет. Это связано в одно. Мы возвестили вам силу и пришествие Господа Иисуса Христа. Конечно, если бы я сделал это заявление или кто-либо из вас, то мы могли бы оспорить, что это так, в действительности так. Но в данном случае этому заявлению абсолютно ни мое мнение, ни ваше мнение не играет никакой роли. Почему? Потому что это слово богодухновенное слово, вдохновенная истина. Это богодухновенная книга, богодухновенное послание. И потому оно входит в канон Священного Писания. И если вы слышите иногда, что кто-то написал богодухновенную книгу, или богодухновенный труд, или кто-то говорил богодухновенную проповедь, то вы ищите, есть ли эта книга или этот труд, когда этот проповедник или пастор написал, она есть в каноне Священного Писания? Нету. Тогда она не может быть названа богодухновенной в прямом смысле слова, потому что богодухновенное в прямом смысле этого слова – это вот что. Абсолютно безошибочная, абсолютная истина, абсолютная правда – это есть Слово Божье. Это то, что, говорит Петр, мы возвестили вам. Следующее, что очень важное – вот, в какой период Петр провозглашал эту истину? Мы, когда слышим, мы читаем, мы как-то не задумаемся абсолютно о том, что значит быть глашатаем учения Господа Иисуса Христа. Но мы понимаем, да, ученики получили силу, они пошли проповедовать с Иерусалима, там, Иудеи, Самарии до конца земли. Милые мои, во времена апостолов, кто был во главе Римской империи? Это стоял мощный монстр-император, который не признавал абсолютно ничего другого. Его слово – это слово самого Бога, почтения, которые оказывались этому монстру, это были почтения как Богу, и если кто-то осмеливался, как во времена Навуходоносора, помните, не поклониться этому монстру. Этого ожидала одна судьба. Вот в какие времена проповедовали апостолы, вот в какие времена шли эти люди и возвещали Евангелие. И не просто рассказы, а то, что они говорили, это была сила нечеловеческая. Это была сила не апостольская. Это была сила самого Бога. Вот что они возвещали. И вдруг, посмотрите, среди вот этого общества, которые признавали только силу, только мощь во всех отношениях, которые признавали философию, которые признавали ученость. Помните, ведущие ученые, философы того времени в Греции, которые превозносили мудрость человеческую, превозносили знания, и вдруг приходит какой-то еврей из Израиля и говорит: ваша мудрость – это глупость перед Богом. Как им было слушать это? Они в свою жизнь вкладывали в это. Это был смысл их жизни. Он говорит: о, ваше знание – да это невежество. Вы попробуйте сегодня сказать ведущим профессорам самых ведущих университетов Америки то, что они внушают нашим молодым, и сказать: ваша мудрость, это же глупость перед Богом. Вот что они проповедовали. Поэтому, естественно, кто мог их слышать? И они проповедовали то, что они говорили, это является на самом деле истинной силой истинного, единого, всемогущего Бога. Поэтому они шли, смело говорили и смело заявляли об этом. Следующее. Давайте обратимся к тексту. Итак, смотрите, апостол Петр говорит: «Итак, ибо мы возвестили вам». Что это значит «возвестили вам»? Это означает то, что их слово, то, что они возвещали, это не было слово человеческое, их не придумали еврейские раввины, это не было то, что собрались ведущие богословы того времени или теологи, и они, собравшись, то они решили, вот нужно что-то для народа, и они придумали эту идею, И теперь они послали этих посланников, которые должны народ учить именно этому. Это не было этим, дорогие мои. Очень часто безбожники говорят: о, религию придумали священники, чтобы управлять простыми людьми. Аминь. Правильно. Религию придумали священники. Но Евангелие священники не придумали. Никто из людей не может придумать Евангелие. Это Божья идея. Всякая религия, она не имеет силы под собой, она не имеет основания под собой. А Евангелие, она зиждется на камне. Помните, что это за камень? Христос. Это драгоценность. Она имеет силу. Почему? Потому что сам основатель Евангелия является сам Бог. Вот оно что. Я вам когда-то рассказывал и говорил о том, что в университете, где я учился, вот у нас был такой предмет по атеизму, и наш профессор, он всегда каждую лекцию начинал словами, когда он приходил. Он говорит: итак, создал человек Господа Бога по своему образу и по своему подобию. Аминь. Потому что все религии создают Бога по своему подобию и по своему образу. То есть, как Они Бога рисуют таким, каким им хочется. Но Евангелие показывает Бога таким, каким Он есть на самом деле. Потому что Евангелие, оно генерировано на небе, оно принесено с неба на землю. Оно не придумано людьми. И Он говорит: мы возвестили вам силу и пришествие Господа Иисуса Христа. Вот оно что, оно не придумано людьми. Заметьте, что все посланники Божии, они были заняты чем-то на земле. Ну, например, скажем, возьмите любой пример. Ну, например, пророк Амос, помните такого? Еще не забыли? Маленькое такое пророчество его есть. Так вот, он обращается к Израилю, он говорит: я не пророк. И я даже не сын пророка. Я собирал сикоморы, но Бог меня призвал и сказал: иди, и я иду и проповедую, что силу Божию, Его Слову, не мое, Он говорит. Это не то, что мне взбрело в голову, я там собирал сикоморы, надоело мне, в конце концов, буду пророком. Нет. Возьмите другие, возьмите апостолы, все были заняты пределом. Петр мог бы сказать: знаете, что я рыбак, я всю жизнь занимался рыболовством, я имел жену, я имею детей, я имею семью, и мне надо содержать эту семью. Но Бог сказал: следуй за мною. Что я сделаю из тебя, Петр, помните? Я сделаю вас ловцами большой рыбы, человеков. Вот оно что. Это же не я придумал сам по себе, и поэтому я все оставил, я пошел. Павел тоже мог бы сказать: я воспитывался в ног Гамалиила, самого знаменитого того времени человека. И у меня открывались огромнейшие перспективы в моем духовном служении. Но когда Господь позвал, Он говорит: я не стал советоваться с плотью и кровью. И все, что было для меня преимущество, я оставил. И слова, которые я вам говорю, не мои слова. Ибо я от самого Господа принял. Помните, что Он говорит? Поэтому оно богодухновенное. Так вот, мы возвестили вам то, что мы возвестили, говорит Петр, это и есть сила Божья, сила, явленная грешному миру в лице Господа Иисуса Христа. И возвестили вам и пришествие Господа нашего Иисуса Христа. Поэтому Евангелие без Христа – это ложное Евангелие, это не Евангелие. Сила Евангелия скрывается в Иисусе Христе, в Нем. И они это возвестили, вот оно что. Здесь не имеется в виду сила и могущество Иисуса Христа как Бога, как Владыки и как Творца, хотя и Он обладает подобным. То есть здесь сила Евангелия, которая есть мощнейшее оружие в руках Божьих, в устах самого Бога. Посмотрите, Бог, обладая или предлагая эту идею, идею Евангелия, вот это оружие, Бог побеждает самого падшего грешника. Ну, посмотрите, Павел, он не берет там разбойников, или он говорит так, и когда Иисус Христос явился, то Он спас меня как самого первого грешника. Вот какой силой обладает Евангелие. Именно в этом ракурсе и говорит Петр, что мы возвестили вам вот эту силу, которая способна победить любого грешника. Поэтому никогда не машите рукой и сказать: о, вот этого грешника, да ну уже все, ему ничто не поможет. Все, это погибший человек, никогда так не говорит. Почему? Потому что если вы говорите, что этому человеку уже ничто не поможет и не может спасти, тогда вы унижаете силу Евангелия. Почему? Потому что Евангелие все подвластно. Оно Божье. Итак, что значит силу и пришествие? Этот греховный мир стремительно несется к своему концу. И если церковь ожидает своего своего вознесения, когда мертвые воскреснут, а мы, живые, оставшиеся в этот момент, при гласе архангела и трубе Божией, изменимся во мгновение ока и будем восхищены на небеса, то что это означает? Мы возвестили вам пришествие Господа Иисуса Христа. Те, кто не принимают Христа в настоящее время, их тоже ожидает пришествие Иисуса Христа. Но для них пришествие Иисуса Христа – это будет суд. Это будет возмездие, дорогие мои. Что означает кончина греховного мира для грешников? Помните, мы когда с вами первое послание проходили, то там Петр пишет: «Ибо время начаться суду с Дома Божия, и если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющийся Евангелию?» Вот о чем говорит возвещать о пришествии Господа Иисуса Христа. И потому возвещать Евангелие есть проповедь также не только о том, что сотворил Христос, а и о том, что Он еще сотворит, когда Он придет. О, я знаю, что это не нравится неверующим людям. Они говорят: что вы нас пугаете адом? Что вы нас пугаете тем и другим? Это не запугивание. Это откровение истины. Ад приготовлен не для человека, ад приготовлен для дьявола и ангела его, но туда пойдут все те, которые не принимают Евангелие. Поэтому на сегодняшнее время, сегодня есть все условия, чтобы избежать ада. Для этого-то мы и возвестили вам пришествие Иисуса Христа, который взял наши грехи, наши беззакония, и который может простить любого грешника, спасти и даровать ему вечную жизнь. Вот что такое возвестять пришествие Господа Иисуса Христа. Итак, второе, на что обращаю внимание здесь, да, первое, я говорил вам, мы возвестили вам в прошедшем времени. А теперь давайте мы посмотрим, что же означает то, что возвестил Петр и апостолы, что означает Евангелие для непокоряющейся истине, для людей неверующих. Что это такое? Братья, дорогие сестры, я хочу сказать, Бог не может быть предметом обсуждения людей и предметом дискуссии. Наше отношение к Богу важнее конкретных действий наших на земле. Почему? Павел, когда заканчивал послание евреям, в 12 главе, он там говорит последний стих, «Ибо Бог наш есть огонь поедающий». Вот что говорит нам Писание. Поэтому Писание говорит, если я Господь, то где благоговение передо мною? И поэтому Бог не может быть предметом наших обсуждений, наших дискуссий. И потому обсуждать Бога и Его истины просто недопустимо, когда люди говорят, прав или не прав, не нравится или не нравится, абсолютно недопустимо. Более того, я хочу сказать, для верующих людей абсолютно недопустимо рассуждать и размышлять о Боге, развалившись в кресле, там, с трубкой или с сигаретой в зубах, или там с бутылкой пива, или еще что-то, и они рассуждают о Боге. Абсолютно нет. Потому что Бог – это не философская категория, а это владыка, всемогущий, вечный творец, который требует поклонения перед Ним, а не человеческих рассуждений. Более того, я хочу сказать, библейская истина не может принадлежать категории нравящихся или не нравящихся. Я уже несколько раз говорил об этом. И хочу еще раз повторить о том, что библейские истины, они могут быть благословением для тех, кто ее принимает, и проклятием для тех, кто ее отвергает. Они не могут, вы не можете сказать, о, мне это очень нравится. О, этот стих Священного Писания мне очень нравится. Истина библейская, она либо принимается, либо отвергается. Нейтрального положения нету. Это ложь, когда люди говорят, я нейтральный, я люблю всех, у меня все религии одинаковые. Там, когда я был на кемпе, и позавчера подошел человек, который там смотрит за порядком и все, ну, спросил меня, откуда я ему сказал, о, в Украине, о, мне очень нравятся верующие, там я был в Украине. Вот, оказывается, он сам с Голландии сюда переселенец, переселился и все. А я так рад, когда он сказал, что, о, я люблю верующих, там все, о, you are you Christian? No. Ни одной религии я не принадлежу. Я люблю всех людей. Хорошо, а ты как родился, я спросил. О, я был греко-католик. Но когда я поехал в Рим, там посмотрел, и все, это говорит, too much money. Это говорит, деньги, все. И я говорю, и теперь я их не люблю. О, а ты же сказал, что ты теперь любишь всех людей, только не любишь греко-католиков. Вот такие сегодня есть нейтральные люди. И поэтому в области Евангелия нету нейтрального положения. Поэтому когда говорить, о, мне нравится эта проповедь, или, о, мне нравится это, милый, или вы принимаете ее, или вы отвергаете ее. Что значит понравилось? Так вот, Христос сказал, кто не со мною, тот против меня. Кто не созидает, тот разрушает. Нету нейтрального положения в этом отношении. Так вот, я хочу сказать, в чем причина ослабления Евангелия среди народа, особенно сейчас? Потому что сила Евангелия, я об этом немножко позже скажу, она не для всех. Может быть, вам кажется, это не совсем по Евангелию, но мы посмотрим дальше. Я хочу вот что сказать, знаете что? Есть очень одна существенная причина, общая для всех, которая определяется большинством людей. Так вот, я хочу сказать, знаете что? Есть такое понятие среди людей в области философии, как балдвинизм. Может, для вас это ничего не говорит, но я хочу сказать, что в конце 20-х годов, в начале 30-х годов прошлого века В Англии был такой премьер-министр, звали его Стэнли Болдуин. Я знаю, что из вас никто никогда не слышал это имени, да и я никогда не слышал до тех пор, пока не прочитал. Скажем, когда я скажу Уинстон Черчилл, то я думаю, что почти все знают это имя. Но этого премьер-министра никто не знал. Так вот, он, этот человек, абсолютно ничем не отличался особенным. Он не имел никакого ораторского искусства. Единственное, чем он отличался, это неукротимым желанием стать премьер-министром Англии. Но ничем не обладал тем, с кем бы он мог конкурировать. И поэтому он понимал, этот человек, что у него нету никаких способностей, ничего особенного. И он понимал, что в честной борьбе, скажем, с Черчиллем, он проиграет сразу. Что он придумал? Какую хитрость он проявил, этот человек? Он начал разыгрывать из себя, знаете, такого простого парня, рядового, честного американца. Он прямо говорил, да, я ничем, да, вот эти, посмотрите, а это ораторы, это болтуны, он говорил, называл их все, а я вот такой простой из народа, все, я говорю так, как есть. Вот я ваш, я вас понимаю, все. А они не понимают вас, они говорить умеют, потому что они богатые и прочие, и вы понимаете, вот делал из себя такого, ну, как у нас говорят по-русски, рубаха парень. Простой до невозможного. И люди поверили этому обманщику. Единственное достояние – это то, что у него было желание быть премьер-министром. Не имея в отношении духовности, в политическом отношении, это был совершенно невежда, не понимал. Но он стал. И вот эта идея, когда она проникла, когда политические деятели начали выдавать себя простых людей из народа. Помните, как у нас был? Даже кепочку носил. Он шляпу не одевал. А кепочку для чего? Чтобы показать, вот он выходит из народа, он хочет сделать революцию. Он сделал, в кепочке ходил. И люди поверили этому человеку. Так точно этот вирус, он проник в церковь, дорогие мои. Когда в церковь вошли люди невозрожденные, все, и они понимают, что они проигрывают тем людям, которые в действительности люди, одаренные Богом, которые возвещают истину Священного Писания, и они тоже хотят этого, но они не имеют это. Значит, надо что-то придумать, хитрость. И они выдают себе вот таких простых ребят. Вот мы вместе все будем, мы будем решать все ваши желания, мои желания выдают. И поэтому проповедь, как такова, она утратила свою значимость. Дорогие мои, Евангелие утратило свою силу. Почему? Потому что стали возвещаться разные рассказы, разные другие вещи. И эти люди сегодня не заявляют. Слушайте, люди приходят в церковь, у них есть проблемы, у них есть переживания. Какая им разница, сходил Христос в преисподнюю или не сходил? Да что вы, кого это интересует? Вот эти библейские там какие-то глубины, кому они нужны? Нам нужно что-то другое, давайте нам. Вот у меня, я потерял работу, вот вы мне помогите в этом, а вы мне там говорите о каких-то библейских истинах. Вот почему. И поэтому, возвращаясь именно к этой мысли о том, что значит Евангелие для погибающих, я хочу сказать, что почему самая благородная весть о спасении, весть, которая возвещает избавление от мучения, от вечной муки, это весть о Божьей любви, о том, как наш Господь Иисус Христос для того, чтобы спасти нас, сам принял на себя муки, страдания и смерть. И поэтому оно отвергается. Почему? Потому что Евангелие для погибающих есть безумство. Вот что Евангелие для них. Они это почитают безумием. Они не могут согласиться с этим. Потому что если согласиться с Евангелием, то нужно согласиться и с тем, чтобы признать абсолютное ничтожество человека, абсолютную нищету, абсолютную бедность. Да, Римская империя могла позволить себе все, что угодно. Они могли послать армии в любой конец тогдашнего мира. Они строили великолепные города, они строили великолепные дороги, которые до сих пор еще некоторые сохранились. Но в области человека они оказались бессильными. Только Евангелие может возродить человека, изменить его сущность и из разбойника сделать самого благородного. Это Евангелие. А люди не хотят этого. Люди возомнили после грехопадения, человек возомнил, он центр вселенной, и поэтому все, что на земле, все для человека, как наша была идеология, все во имя человека, все для блага человека. Только не говорили одного или для некоторых. Вот о чем речь идет. Итак, Бог позволил себя распять, сила в смирении, сила в уничижении, да это же мерзость. Я помню, римский историк Тацит, который где-то чуть больше 100 лет жил после Рождества Иисуса Христа, он писал так: «Все то, что является святостью для Израиля, для нас, римлянам, представляет гнусную мерзость». Вот оно что, поэтому они не принимали. И наоборот, он пишет: «Все то, что для нас представляет святость, и поклонение для Израиля – это является мерзостью». Так оно и есть. Все, что мир предлагает сегодня – это мерзость для нас. Мы не можем его принять, не можем согласиться. Так вот, люди грешные, для них Евангелие – это мерзость. Для них Евангелие – это предмет позора и насмешек. Вы помните, когда Павел пришел в Афины, и там тоже ведущие философы, тот центр философии того времени, и когда они услышали Павла, они говорили: ну, послушаем, что скажет этот суеслов. По-нашему, это пустослов. Это насмешка над Евангелием. Вот что для них является. Более того, к чему ведет вот это нейтральное положение, когда люди говорят: мы нейтральны, видите, оно постепенно идет в нее. И в конце концов оно приводит к ненависти. Вот к чему оно приводит. Как ни старался Ирод слушать Иоанна Крестителя, но в конце концов послал воина и отсекли ему голову. Братья, дорогие сестры, почему это так? По той причине, что Бог никогда не считается с человеческими заслугами, по очень простой причине. Вы скажете, есть много людей в мире, делающие добро, но Евангелие провозглашает истину. Все, что не по вере, грех. Ясно? Поэтому, когда человек говорит: «О, я не верю, но я делаю добро», нет. Писание говорит: «Ибо без веры вы не можете угодить Богу». Все, что не по вере, грех. Все, что в мире, Писание говорит: «Похоть очей, похоть плоти и гордость житейская. И живущие по плоти Богу угодить не могут». Можно много говорить об этом дальше, но я хочу сказать третье, на что мы должны обратить также серьезное внимание: Евангелие для спасаемых. Вот что важно для нас, вот что ценно для нас. Итак, посмотрите, Евангелие для спасаемых. Евангелие для спасаемых – это сила Божия, которая принадлежит исключительно им. Никому другому не принадлежит сила Евангелия, только тем, которые его принимают. Смотрите, что пишет Петр. «Ибо мы возвестили вам силу». Кому? Избранным, верующим, по предведению Бога и Отца, тем, которые даровано все потребное для жизни и благочестия, вам дарована эта сила, никому другому. То есть это не то, что какие-то хитросплетенные басни, это не замысел, как я уже сказал, группы людей каких-то абсолютно нету, потому что Евангелие – это то, что дает спасение, это то, что делает человека новым творением, которое берет вот эту ветхую, то, что внутри было, забирает вот эту операцию, вот это каменное сердце забирает и туда вкладывает плотяное сердце. Вот оно что. Да, если слово о кресте... Заметьте, что пишет Павел в послании к Коринфянам в первой главе. Да, слово о кресте для погибающих юродство есть, то для нас спасаемых, он говорит, это есть сила Божья. Как видите, для кого? Для спасаемых это сила Божья. Они могут все преодолевать. Кто? Спасаемый. Если для некоторых людей... Евангелие – это запах смертоносный. Помните, Павел пишет в втором послании, 2 глава, 14-16 стих. Смертоносный запах, а для нас запах живительный. То есть оно принадлежит нам, оно нас оживотворяет, нам дает силу, то есть спасенным людям. Вот оно что. Петр вкладывает в наше сознание, приводя вот эти стихи 16, 17, 18. Разве это не предмет нашего восхищения, что такое Евангелие для спасенных? Он говорит, мы возвестили вам, не хитро сплетенным басням последуя, но пришествие Господа Иисуса Христа, когда мы приходит Рождество, мы читаем о Рождестве Иисуса Христа, чем наполняется наше сознание? Бог воплотился ради нас, чтобы нам дать спасение. Когда мы читаем о Его проповедях, читаем о Его чудесах, для чего? Чтобы привлечь внимание. Когда мы читаем о Его распятии, о Его смерти, для чего? Ради нас. Он взял наши грехи. Вот что является предметом нашего восхищения. Оно принадлежит нам. Это предмет нашего торжества, нашего ликования. Милыми, если Бог не пожалел Сына Своего Единородного, но послал Его, чтобы спасти нас, то помните, Павел говорит, то как же Он не дарует вместе с ними все остальное? Какое утешение, дорогие мои! Это же ликование, это торжествование, как мы пели, ликуй, ликуй, спасенный. Почему? Бог за тебя умер, Бог тебя спас, Бог тебя принял в свои объятия. Бог говорит, итак, овцы мои в руках моих, никто не похитит. Как? Нас, немощных? Да ведь мы каждый день согрешаем. А Слово Божие никто не похитит, потому что вы в руке моей. Вы мои избранные, вы испытаны, вы мои дети, ради которых я жизнь отдал. Вот что значит Евангелие, возвещаемое апостолом Петром. Для кого? Для спасенных людей. Братья, дорогие сестры, для нас оно ничего не говорит, Евангелие, то, которое возвещается. Не наполняет оно наши сердца и наши чувства и нашу память вот этим желанием. Павел пишет то же самое о силе Божией. Павел пишет о том, что она совершила в его жизни. Да, он был первый из грешников, но когда повстречался с Господом, абсолютно все поменилось. Все ценности переменились в его жизни. Вот что делает Слово Божие. Итак, чем мы восхищаемся? Что еще означает? В чем сила Евангелия? В простоте. Евангелие очень просто, оно универсально. Евангелие, оно и для ученых мужей этого мира, и для невеж, совершенно безграмотных людей. В одинаковой степени. Сегодня бы люди бы хотели, чтобы было написано, о, это Евангелие для профессоров. Ну, это понятно, да? О, а это Евангелие для невеж, для совершенно неграмотных людей, это для них. Но Бог уравнял всех, абсолютно всех, никакой дискриминации Он уравнял, и Он дал свое Евангелие и заложил силу в это Евангелие абсолютно для всех людей. И для ученых, и для неученых, и для царей, и для простых людей, и для рабов, и для рабовладельцев, абсолютно для всех возрастов, для взрослых, а также и для детей. Вот что восхитительно. И поэтому, дорогие мои, невзирая на простоту веры, Евангелие – это сила нашей веры, потому что эта сила, сила в Иисусе Христе, Господе нашим. Почему мы уверены в спасении? Потому что нам гарантированное будущее – спасенным людям, силою Божию. Посмотрите, в первом послании он говорит, в первой главе, 3 стих, «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа по своей великой милости, возродивший нас». Чем? Воскресением Иисуса Христа, которое мы возвестили вам, пришествие. Он возродил. И Он призвал нас к наследству нетленному, неувядающему. Как? Как можно удержаться в этом греховном мире? Как человек, слабый по своей сущности, как он может удержаться? Смотрите, 5 стих. «Силою Божию через веру, соблюдаемых ко спасению». И мы вам возвестили эту силу. Это сила непобедимая. Вот оно что. Мы были со Христом на Святой Горе. Мы слышали, что мы слышали? Он говорит, мы слышали, сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Вот что мы слышали. А если Он Сын Божий, то Он наделен всеми качествами своего Отца. Он не обманывает. Если Он сказал, так оно есть. И поэтому, заканчивая, я хочу сказать, итак, смотрите, что говорит Петр, итак, мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа. Будьте внимательны к слышанному. То, что мы слышали сегодня, брат говорил нам. Смотрите, что говорит апостол Павел в послании к евреям. Итак, вторая глава. «Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть». Да благословит Господь сегодня каждого из нас, чтобы мы могли принимать это Евангелие и принять его таковым, каковым оно есть на самом деле. Ибо это сила Божья, когда мы его принимаем. Помолимся ему, слава ему за все. Аминь. Владыко Божие, я так благодарен Тебе, Господи, за то, что это Евангелие, которое возвещали апостолы, и в частности то, что возвестил Петр, что это Евангелие достигло и наших времен. Господи, слава Тебе за то, что никакие силы адские, бесовские, даже возглавляемые самым князем этого мира, не могут остановить этой вести, спасительной вести. Господи, это Евангелие и сегодня действует, Это Евангелие и сегодня побеждает самые упрямые сердца, самые жестокие сердца. Хвала Тебе за это, Господи! Слава Тебе за эту силу несокрушимую, непобедимую, потому что это Твоя сила. Господи! Но Ты знаешь, что как много сегодня есть среди нас тех, которые еще не поддаются этой силе, и дети наши, и родственники наши, и друзья наши, и знакомые наши, Господи, которые отвергают это Евангелие. Боже милостивый, мы просим, чтобы Ты употребил силу Своего Евангелия в отношении этих людей, чтобы они не погибли. Господи, услышь нас, услышь. Я прошу Тебя за наших соотечественников, которых здесь тысячи, десятки тысяч в этом городе, для которых Евангелие является мерзостью, объектом насмешек, поругания. О, Господи, ведь Ты умилостивился над грешным миром, умилостився и над ними, Господи. И яви силу Твоего Евангелия, Евангелия для спасения грешных людей. Услышь нашу молитву, я прошу Тебя, чтобы Ты благословил всех нас, собравшихся здесь. Я прошу Тебя за каждого в отдельности. Я прошу Тебя за больных в нашей церкви, Ты их знаешь. Имена каждого известны Тебе. И я молю Тебя, чтобы Ты посетил Твоей благодатью. Я прошу, чтобы Ты утешил, успокоил сестру Розу. Ты, Господи, призвал в свои вечные обители ее мужа, и она теперь в одиночестве. Господи, но Ты тот Бог, который, нанося раны, Ты и обвязываешь их, и утешаешь, и исцеляешь. Утешь ее Твоим небесным утешением. Я прошу Тебя также за брата Кузичева, который будет отправляться сегодня для служения там, в Украине. Господи, я молю Тебя, чтобы Ты использовал его также и вложил слова силы Евангелия в уста его, для того, чтобы там мог также возвещать силу Твою и пришествие Господа Иисуса Христа для тех, кто еще не знает Тебя, чтобы они могли принять эту силу, получить прощение грехов, получить дар вечной жизни. Также дал в полном благополучии возвратиться и в свою семью, а также в свою церковь для служения здесь. Услышь нас, Спаситель, Бог наш, и благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божьим да благословит всех вас Господь.